Всем привет! С вами Антон Камолов, и вы слушаете подкаст «Двигатели прогресса», который мы делаем совместно с брендом Mercedes-Benz и студией подкастов Brainstorm FM. Вообще, в этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях в самых разных сферах. Я немножко инженер по образованию, поэтому мне эта тема очень интересна. Будем стараться разобраться в сложных процессах, размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. Ну, собственно, завтра — это же уже скоро, это же уже завтра, поэтому нужно как можно скорее об этом поговорить и это обсудить. А еще в каждом выпуске мы будем понемногу рассказывать о том, как Mercedes внедряет современные технологии в свои автомобили и что из этого всего выходит. Вот такой вот примерный план. Мой внутренний инженер готов отдавать долг цивилизации. Поехали. А мы продолжаем разговор о технологиях автоспорта, но теперь обсудим гонки, ну, что называется, изнутри, сквозь призму пилотов. Именно поэтому сегодня у нас в гостях российский автогонщик Роман Русинов. А еще по скайпу мы свяжемся с одним из известнейших гонщиков команды Mercedes, двукратным вице-чемпионом и бронзовым призером Формулы-1 Валтери Боттасом. Но начнем разговор с Романом. Роман Русинов, российский автогонщик, победитель европейской серии «Лиман», чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2, азиатской серии «Лиман», международной серии «Лиман» в классе GT, многократный победитель международных гонок класса «Гран-туризма». Привет, Роман. Ничего я не забыл?
Это, на самом деле, круто, что ты вот это все достаточно быстро сказал, потому что еще обычно можно на 10 минут это вот представление, кто я, что я. Забыл про Формулу-1, кстати, я же еще был тест-пилот на Формулу-1. Джордан и MF1 Racing. Ну ладно, это было очень-очень давно. А, да, супер, спасибо, что пригласили в студию, очень у вас тут уютно, и самое главное, думаю, у нас будет интересный разговор.
Это однозначно, 100%, но первое, что я хочу спросить, вообще мы с Романом достаточно давно знакомы, поэтому на «ты». Я сейчас перечислил много разных названий. Гонки «Лиман», серия LMP2. Это что вообще за гонки? Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, которые, может быть, об этом не знают.
Ну, я думаю, нужно начать со следующего. То есть у нас в автоспорте есть три основные вершины. Это «Лиман-24», это «Гран-при Монако Формула-1» и это «Инди 500» в США. Это считается самые крупные, самые известные, самые желанные мировые события в автоспорте, которые нужно покорить. Ну, к примеру, это чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по хоккею и Олимпиада. Ну вот, приблизительно так, чтобы простым языком это все рассказать. Что такое Лиман-24? Лиман-24 было признано самым крупным спортивным событием в мире по количеству зрителей. Оно собирает более 500 тысяч человек в один день. Лиман-24 проводится раз в году, гонка длится 24 часа, и там и автомобили, они больше похожи на дорожные автомобили. То есть, если мы привыкли видеть Формулу-1 автомобиль с открытыми колесами, то лимановский прототип — это практически Формула-1, но с закрытыми колесами и с крышей. То есть, по сути, это автомобили, которые напоминают общедоступные автомобили для нас с вами. А вот, ну, естественно, это гоночная машина. Там есть класс GT, класс LMP, Le Mans Prototypes, так называемый. То есть, если класс GT, это автомобили класса GT, это Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes. Benz, кстати, участвовал тоже в свое время в прототипе. И изначально на Le Mans это более старая гонка, чем те же гонки класса Гран-при, то, что мы сейчас знаем, что называется Формула-1. То есть, по сути, это одна из самых сложных, самых известных и самых исторических гонок планеты.
Вот смотри, гонка идет 24 часа. Но как это работает технически? В команде есть 3 человека, и как внутри этой команды вы работаете?
Очень хороший вопрос. На самом деле, очень правильный вопрос. 24 часа. Гонка длится 24 часа. То есть машина проезжает за этот промежуток времени около 5-6 тысяч километров без остановки. Это приблизительно 24 пит-стопа с заменами шип, дозаправки и, самое главное, замены пилотов. То есть, если мы привыкли видеть Формулу-1 одного пилота, который управляет одним автомобилем, то у нас в одном автомобиле 3 гонщика. И эти 3 пилота выполняют роль командной работы. Да, то, что мы больше видим в футболе, в хоккее, да, то есть это командная работа. То есть мы управляем одним и тем же автомобилем, но меняемся по регламенту не более 4 часов за рулем. И для того, чтобы заехать на питлейн, поменять шины, поменять пилота и дозаправиться, у нас приблизительно уходит 30 секунд. Но для того, чтобы поменять пилота, то есть один должен полностью отстегнуться, а второй должен запрыгнуть и пристегнуться, занимает где-то 20 секунд. И это не обычный ремень безопасности, как мы привыкли раз так, а там шеститочный ремень безопасности. И мы тренируемся для этого, для того, чтобы можно прыгать. Плюс к этому еще сиденье свое туда запихиваешь. Да. Почему? Потому что, ну, естественно, у нас разные физиологии. Для того, чтобы в автомобиле сидеть комфортно, под нас вливают специальный гоночный лоджемент. Да, он сделан из такого специально очень легкого материала. И ты в тот момент, когда прыгаешь в автомобиль, ты сначала кладешь туда лоджемент и прыгаешь в него.
Интересно. А технически, кстати, как происходит замена сидения?
Ты его прям берешь и вытаскиваешь. У тебя есть ручка, ты его туда кидаешь. То есть оно должно, по сути, туда быстро очень помещаться и быстро оттуда эвакуироваться. Назовем так, потому что когда ты видишь в замедленном действии, что это такое, ты понимаешь, что вау, а как это можно сделать? Когда ты первый раз видишь, ну, это нереально сделал за 20 секунд. Но потом, после тренировок, естественно, первый пит-стоп, когда ты это делаешь, замену пилота своим новым напарником, к примеру, это занимает там минуту. Но потом ты тренируешься, и 20, 18, 22 теоретически возможно сделать. И это очень важный фактор. Почему? Потому что когда ты заезжаешь в боксы, надо заправку на замену шин и замену пилота. Ну, то есть у тебя одно другое не должно мешать на всей команде. Если вдруг медленная замена пилота, ты теряешь время, теряешь позиции на трассе.
В одном из интервью я где-то читал, что ты сказал, что за одним прототипом следит примерно 120 человек. 120. Кто все эти люди?
То есть у нас в команде на два автомобиля около 120 человек в Лимане. Это 5 гоночных инженеров на автомобиль. Это гоночные механики, это инженеры коробки передач, инженеры двигателя и так далее. Да? То есть, по сути, там огромный штат. И когда ты говоришь о результате команды, да, то есть что такое результат? Результат — это работа всего коллектива. И в Лимане, когда два автомобиля, у тебя 120 человек работают на два автомобиля. Шинники, да, очень важный фактор. Почему? Потому что шины ты должен подогреть перед тем, как поставить на автомобиль. Разница в температуре 2, 5, 10 градусов очень большая. Соответственно, ты должен подогреть шины. Механики в нужный момент должны добежать. То есть они не просто берут и идут так спокойненько шинами. Они их берут при температуре в среднем от 100 до 130 градусов. Причем мы греем диск и греем саму шину. Дальше механики ждут команды инженера, который говорит: ребята, машина бокс там через 30 секунд, будьте наготове. За 5 секунд до того, как машина остановится, механики быстро снимают грелки с шин и бегут к боксам. Ну, то есть они с одной стороны, питлейн с другой стороны, через гараж и ставят уже горячие шины на машину.
Хорошо, а остальные механики тогда за что отвечают?
У тебя машина перед гонкой, после гонки, она всегда разобранная, да, потому что с ней постоянно что-то делают. То есть увидеть гоночную машину, собранную как одну большую запчасть, можно только во время гонки. До и после она является таким лего-конструктором. И более того, ты постоянно что-то делаешь с автомобилем, меняешь настройки, меняешь конфигурацию коробки передач. То это постоянно процесс улучшения не технических условий, а улучшения скорости автомобиля. Да, в том формате, что у тебя есть. То есть у тебя есть инструменты, и ты должен правильно ими воспользоваться для того, чтобы этот автомобиль поехал быстро. Инструменты, я имею в виду именно техническое понимание инженеров автомобиля, что нужно сделать. Как настроить аэродинамику, как настроить торможение, как настроить температуру. Да, вот это все делают механики и инженеры.
Подожди, если прототипы собирают только перед гонкой, то как же вы тренируетесь?
Естественно, мы прекрасно понимаем, что у тебя до гонки есть квалификация, свободные заезды, тесты. Да? То есть это тот момент тренировок. И до этого у тебя огромное количество тестовых дней. Ну, если у нас в этом году, к примеру, 10 гонок, то тестовых дней у нас где-то 40. А когда ты говоришь 40 дней, то есть ты должен день до и день после быть на трассе. То есть я живу в самолете, если вопрос, как часто ты летаешь, часто. Особенно сейчас стюардессы тебя уже знают. Да? То есть когда ты летаешь, о, Роман, здравствуйте, давно не виделись. Да, целых 4 дня.
В прошлом выпуске нашего подкаста мы много говорили о безопасности в Формуле 1, а вот что касается класса LMP2, там тоже так все меняется?
Ну, на самом деле, есть Международная федерация автоспорта, которая и регулирует безопасность автомобиля. И сейчас, например, Halo появился на Формуле 1, да, то есть это именно призвано для защиты головы пилотов. Если мы возьмем прототип, то он уже закрыт, у вас есть крыша. На самом деле, это очень круто ездить с автомобилем с лобовым стеклом и крышей над головой. То есть, по сути, это не крыша, а это структура безопасности. Я думаю, что прототипы, они немножко на более уже высоком уровне с точки зрения безопасности, да, потому что они изначально чуть-чуть тяжелее, на них больше запчастей вокруг так называемого кокпита. И все, что делается, оно делается для безопасности. В любом случае, автоспорт – опасный вид спорта. Ну, мы прекрасно понимаем, что когда ты движешься со скоростью более 340 км в час, каждые 20 секунд разгоняешься, то есть определенный риск. Но в любом случае, это осознанный риск с точки зрения того, что ты выступаешь на специально подготовленном автомобиле, на специально подготовленной трассе. И люди вокруг тебя, они отвечают полностью за техническую уверенность, да, вот именно уверенность, да, в данном автомобиле. Когда ты ездишь на дорогах общего пользования, да, то есть, на мой взгляд, риск намного больше, если ты превышаешь скоростной режим. Даже в 60 км в час у тебя есть столбы, люки, дети, люди, КАМАЗы, люди на вот этих самокатах. Поэтому в городе больше опасности, чем на гоночном треке, это 100%.
А если говорить именно о пилотировании, вот ты как пилот, скажи, становится проще или, наоборот, сложнее из-за всех этих усилений стандартов безопасности?
Я думаю, что технологии, в первую очередь, они сделаны с точки зрения повышения эффективности, да? Соответственно, это больше мощность двигателя, более эффективная аэродинамика. Если мы говорим о автомобилях, в которых использована гибридная технология, то есть ты можешь проехать больше километров или получить больше мощности за счет электропривода. То есть, по сути, это все технологии, которые мы видим в обычной жизни или в обычном автомобиле, они изначально были придуманы для гонок. Ну, давайте возьмем простой, да, то есть возьмем дисковые тормоза. Дисковые тормоза впервые были протестированы в гонке Ле-Ман-24. Светодиодные фары, лазерные фары. Да, то есть то, что мы видим сейчас на обычных автомобилях, это то, что изначально было сделано для гонок. Тот же самый ABS. ABS был впервые применен, или Traction Control, был применен в Формуле-1, да, то есть, или в гонках, для того, чтобы сделать более эффективным торможение. Да, поэтому все, что мы видим в современном автомобиле, в какой-то период времени это применялось в гонках. Ну, то же самое, что алюминиевые технологии шасси. Да, то есть первые алюминиевые шасси тоже были придуманы в Лимане.
А какие технологии используются внутри прототипа, чтобы пилоту было комфортно?
Там очень хорошая технология. А у тебя спереди есть такое отверстие, куда воздух поступает. Это прям круто, да. Когда его не было, было жарко, а теперь оно есть, и теперь не жарко.
Так, хорошо, это единственное или что-то еще есть?
Это очень комфортная технология. То есть, если раньше у тебя иногда было под 80 градусов, 60, то сейчас 45, не так все плохо.
А что еще, кроме специального кресла?
Водичка есть, серьезно. На руле, обрати внимание, у тебя есть кнопка drink, так называемая. Моторчик, фляжка, механики меняют. У тебя есть где-то 1,5 литра воды, и тебе хватает на 3-4 часа. Это тоже очень крутая технология. На самом деле, в шутку, но мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы выступать быстро на гоночном автомобиле, в первую очередь, прокладки между рулем и сиденьем, соответственно, гонщик должен показывать лучший результат относительно своей конкуренции. Поэтому он всегда должен быть в хорошей форме. Но помимо того, что нужно заниматься спортом, инженеры все-таки стараются иногда нам дать какие-то комфортные условия. То есть водичка и холодный воздух – это же неплохо.
Ты сказал, что в этом году у вас 2 автомобиля. Почему так? Это на замену?
Да, у нас в этом году 2 автомобиля. Автомобиль 25 и автомобиль номер 26. Они оба выступают в одном и том же чемпионате, соответственно, борются за победу. У тебя обычно Формула-1 тоже 2 автомобиля. Да, у нас тоже 2 автомобиля. Если мы будем говорить с точки зрения запчастей, то по запчастям можно собрать еще для этих двух еще автомобилей 8. Это, по сути, запчасти, которые находятся в команде, в грузовике, для того, чтобы можно было что-то поменять.
Я думаю, зрители, которые смотрят «Формулу-1» или другие гоночные серии, обратили внимание, что в «Формуле» и «Лиман» управление осуществляется кнопками на руле. Почему такое же не сделают в гражданских машинах? Сидишь, пальчиками тыкаешь, едешь, управляешь.
Если ты возьмешь некоторые суперкары, у них, например, поворотники есть на руле, кнопка старт-стоп есть на руле. Почему именно в гоночном автомобиле это больше на руле? Потому что у тебя, мало места, Б – это вес, и С – ты должен... Ну, во-первых, ты рулем не крутишь, как в обычном автомобиле, несколько оборотов. У тебя максимум ты выкручиваешь на 90 градусов. Соответственно, у тебя все кнопки находятся в районе большого пальца. Там у тебя есть настройки Traction Control, у нас, ну, очень много всего. Да? То есть, по-моему, у нас в районе 18 или 20 разных кнопок плюс крутилки.
А что это за 20 кнопок? За что каждая кнопочка отвечает?
Они разные. Радио, включить двигатель, выключить двигатель. Настройка дифференциала в Формуле 1, например, есть, но это уже больше крутилка. Traction Control. У тебя, кстати, есть Traction Control. Более того, Traction Control на систему стабилизации. У тебя есть Gain, так называемый, и Sleep. Gain — это как много ты хочешь, чтобы выключал двигатель, а Sleep — это как много пробуксовки ты разрешаешь иметь, да? И это ты сам регулируешь. Угу. И ты не можешь, например, на максимум все поставить, тогда машина будет медленной, да, потому что он будет задержан. Я, например, иногда полностью выключаю его и все делаю ручками и ножками.
А вот еще про топливо хотел спросить. Отличается ли гоночное топливо от обычного?
Конечно, топливо – это один из важных факторов для надежности, скорости и победы. Вот, но в чемпионате оно регламентировано. Это важный фактор. Да, то есть я скажу по-другому. В автоспорте нет фактора, да, или детали, которая не важна. Если у тебя нет какого-то элемента, это тебе не дает шанс рассчитывать на победу. Да? То есть для того, чтобы выиграть гонку, у тебя хотя бы на листе бумаги должны быть все элементы для победы. Если одного элемента не хватает, неважно, топлива, двигателя, гонщика, инженера, стратега. Также у нас есть стратег, который помогает инженеру выбрать правильную стратегию в гонке. Ага, авария, заезжать, менять шины, какие шины и так далее. Да? То есть это большой живой организм, которым очень сложно управлять. Потому что каждый член команды, каждый человек, который работает, он должен знать хорошо свою работу, б, четко понимать, что он должен делать, и с, он должен в нужный момент дать правильное решение с точки зрения выбора шин, с точки зрения заезда на питлейн и так далее. Возьми пример Mercedes-Benz. Они топовая команда Формулы 1. Почему? Потому что, окей, у них есть правильное спонсорство, правильный бюджет и, самое главное, правильная инфраструктура, которая позволяет оптимизировать все, что есть в автомобиле. Тем самым они самые быстрые. Плюс у них есть очень хороший пилот, который позволяет им все выигрывать. И на самом деле это очень хороший пример того, как нужно делать. И единственная проблема в автоспорте, что даже при наличии всех элементов у тебя нет 100% гарантии, что ты выиграешь. Потому что у тебя есть геометрическая прогрессия вариантов настроек, вариантов направлений, куда ты можешь двигаться с точки зрения строительства автомобиля, развития того или иного направления. Но если ты вдруг выберешь, который тебе кажется, что оно правильное, потому что ты не можешь быть на 100% умерен, ты можешь только об этом узнать, когда ты это проверишь уже непосредственно в настоящих условиях, да, то есть это во время тестов, гонок и так далее. То есть, по сути, ты должен быть всегда на шаг впереди. Ты же не единственный, кто двигаешься в этом направлении, все команды двигаются в этом направлении, поэтому ты не можешь останавливаться даже на секунду. Ты должен каждый раз это делать быстрее, 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 быстрее и лучше всех остальных. Плюс меняют регламент. Каждый раз, когда меняют регламент, ты делаешь все с нуля.
А команды друг у друга, ну, подсматривают, вдохновляются, открытый промышленный шпионаж ведут.
Конечно, ты вдохновляешься. То есть, если ты прекрасно понимаешь, о, у них тут двойной диффузор, ну, наверное, нам нужно сделать так же. Если ты сможешь приблизительно аэродинамику автомобиля, то что-то они нашли такое интересное. А в любом случае, ты должен контролировать, что делают остальные, но в первую очередь ты должен концентрироваться на себе.
Друзья, сейчас у нас на связи пилот команды Mercedes, двукратный вице-чемпион, бронзовый призер Формулы-1 Валтери Боттас. Валтери, здравствуйте. Есть у нас несколько вопросов к вам. Какой у вас был самый запоминающийся момент в карьере? И вообще, когда вы на такой скорости несетесь, успеваете ли вы что-нибудь запоминать?
Думаю, самым запоминающимся моментом в моей карьере была моя первая победа, которая случилась в 2017 году в Сочи.
Вы профессиональный пилот. Я думаю, с самого раннего детства вы с самых простых серий гоночных начинали свою карьеру и сидите в основном за рулем мощных болидов, мощных автомобилей. А применяете ли вы свои профессиональные навыки за рулем обычного автомобиля?
Я бы сказал, что в основном я применяю их с точки зрения безопасности. То есть я знаю, насколько важно оставлять определенный промежуток на определенных скоростях, довольно хорошо знаю требуемый тормозной путь. Я чувствую дорогу. Вы знаете, как гонщик, ты можешь довольно легко определить, если на дороге скользко или есть какие-то неровности. Но если мне нужно добраться куда-то быстрее, то, конечно, как гонщик, я кое-что знаю о том, как правильно входить в повороты.
А как строятся отношения у вас с партнером по команде? Можете ли вы пропустить стаканчик свежевыжатого апельсинового сока, конечно, с Льюисом Хэмилтоном, или вас связывают только рабочие отношения?
С Льюисом мы много вместе работаем на трассе. Мы довольно часто путешествуем на гонке на одном самолете. Но, честно говоря, мы ни разу не виделись вне трассы. Но это всех устраивает, так что все ок.
Валтери, а хотели бы вы примерить какую-то роль в команде, кроме роли пилота, кроме гоночного пилота? Ну, не знаю, там, колеса поменять, заправить автомобиль на пит-стопе.
Если бы я не был автогонщиком, я бы занимался, наверное, аэродинамикой. Меня всегда это интересовало, так что, наверное, посвятил бы свою жизнь этому. Или чем-то с трассой связанным. Нет, наверное, аэродинамика, скорее всего.
Если бы вы не стали профессиональным пилотом, профессиональным гонщиком, чем бы вы занимались?
О, да, было бы неплохо фотографировать и получать за это деньги.
А скажите, какая технология из Формулы-1, которая перешла в обычные автомобили, на ваш взгляд, самая полезная? А мы, простые автолюбители, сравним наше мнение и ваше.
Я бы сказал, что наиболее полезными технологиями, которые нам открыла Формула-1, стали технологии безопасности, такие как ABS, например. Также контроль тяги действительно полезен для повседневного вождения, особенно в странах, где очень разная дорожная поверхность. Например, если вы едете в Финляндии зимой, то без него может быть очень и очень сложно. Я уверен, что для многих также важны различные системы помощи водителю. Когда они были разрешены в Формуле-1, то это сильно облегчало жизнь. Конечно, эффективность с точки зрения потребления топлива. Сейчас можно приобрести автомобили за не такие большие деньги и при этом получить хороший баланс мощности и потребления. И это сейчас широко применяется в обычных автомобилях.
С нами на связи был пилот команды Mercedes, двукратный вице-чемпион, бронзовый призер Формулы-1 Валтери Боттас. Спасибо ему огромное. Ну, друзья, если вам захочется попробовать себя в роли гонщика, то хочу вам рассказать, что любой желающий может записаться на тест-драйв в центр Mercedes AMG. Есть ли в мотоспорте и гонке Леман тенденция к уменьшению экоследа?
Слушай, ну на самом деле у нас есть электрическая формула, формула Е. Кстати, там выступает наш напарник Ник Де Врис за команду Mercedes. Но самое забавное, ну с моей точки зрения, в электрической формуле, что у тебя такие все суперэлектрические формулы, ну ровно в 20 метрах электроформулы стоят такие хорошие дизельные электрогенераторы, которые закупают у нас топливо. Поэтому я считаю, 100% электрокар, наверное, это наше будущее. Мы видим все, что делается сейчас. Это наверняка для города более правильный история, но, на мой взгляд, нужно четко понимать, что делать потом с этими аккумуляторами и как мы все-таки добываем главный источник этой энергии, да, что это мы сжигаем топливо, или это солнечная энергия, или ветровая, да, то есть, я думаю, вот это основной фактор, то есть, если там в определенных странах это, к примеру, солнечная энергия, или это ветровая, то это одна история. Если мы сжигаем топливо, ну, тогда лучше сжигать топливо в автомобиле, на мой взгляд, чем где-то на какой-то электростанции, потом это все превращать в тепло, потом это гнать как в электро... и потом строить аккумуляторы и так далее. Да? То есть все-таки, на мой взгляд, решение данной проблемы, оно должно относиться непосредственно к тому, где мы находимся, как эта энергия добывается. На 100% электрокар, с точки зрения эффективности, он более эффективный, да, потому что он быстрее разгоняется, в нем меньше запчастей, стоит он дешевле. Да, то есть, если изначально, ну, по себестоимости, представь себе, двигатель внутреннего сгорания, ну, какой-то сложный элемент, а тут электромотор. Да, то есть, тут одна запчасть, ну, окей, там, 20 запчастей, а тут 1000, это 1200. Нужно постоянно ТО менять, масло, да, то есть на электромоторах ты эту большую часть убираешь, да, но у тебя есть другое, у тебя есть аккумуляторы. Поэтому это не 100% решение. Плюс, как заряжать этот автомобиль, сколько километров ты можешь проехать, да, то есть, ну, понятно, ты взял свою машину дизельную или бензиновую, и ты можешь уехать на 5000 километров, не останавливаясь. С электрокаром такого пока невозможно. С точки зрения, да, то есть именно автомобильных производителей, ну, мы видим, да, то, что делает Mercedes-Benz, то, что делают конкуренты, но в любом случае это интересные, достойные продукты, на которых хочется ездить и получать удовольствие каждый день, когда ты управляешь данной машиной.
Мы затронули Формулу Е, электрическую. Почему она не так популярна?
В первую очередь Формула Е набирает свою популярность, но вообще чемпионат электрической формулы появился 7 лет назад, в то время как Леман 24 первый раз провели в 1924 году, а Формула-1 стартовал в 50-х. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что та аудитория, на, и в любом случае это большой маркетинговый инструмент. Ну, то есть это шоу, в котором есть актеры. И если ты привык смотреть шоу Формула-1, ты к этому привык. И ты не особо знаешь, что там есть какая-то Формула Е. Но если ты возьмешь обычного фаната автогонок, да, то есть он там Формула-1 он знает, а все остальное, ну, наверняка для многих людей даже не существует. Ну, так, для обычного обывателя. Те, кто немножко разбирается в автомобилях, да, Леман 24, крутая гонка, на нее стоит съездить. Почему? Ну, потому что это не просто гонка, это целое событие. 500 тысяч человек, 62 автомобиля на старте, вау, это круто. Человек, который смотрит Формулу Е, он уже знает, что такое Леман, он знает, что такое Формула-1, и он немножко интересуется технологиями. Ну, а, соответственно, он заинтересован, ну, давайте посмотрим. Да, в прошлом году была еще крутая серия DTM, Dutch Touring Championship, да, где выступал Mercedes, Audi и BMW. Да, то есть там были такие карбоновые красивые автомобили, большой бюджет с этого года, это просто автомобили GT3. Да, то есть в любом случае спорт меняется, именно автоспорт, то, как мы его представляли раньше. То есть если раньше мы видели автомобили, двигатели V10, огромное количество огня, мощи, то теперь они все пытаются больше превратить его в электрический. Сторонник я этого, да или нет, не знаю, но 100% я люблю двигатели внутреннего сгорания и большого количества пламени, которое вылетает из выхлопной трубы. Я считаю, ну, в этом и есть... мы любим автоспорт ради этого. Ради звука, ради эмоций, ради этого всего. К электричеству я пока отношусь осторожно.
В прошлом выпуске мы, кстати, обсуждали биотопливо. В Формуле-1 уже начали его применять. А как с этим обстоит дело в Лимане? Как вообще тебе эта тенденция?
Слушай, ну, на самом деле, если мы возьмем просто регламент прототипов, то у нас больше, по-моему, 30% это этанол. Это давным-давно применяется. Но, опять же, это все равно спирт, это все равно... Мы что-то сжигаем. Ну, то есть, наверное, электричество должно быть той энергией, но опять же, как ее без аккумулятора туда доставлять, я думаю, вот это основной вопрос будущего. Ну, то есть не построить электрокар, а именно как сделать так, чтобы этот электрокар передвигался или получал энергию без аккумуляторов. Потому что я думаю, основная проблема в будущем это будет, что делать с этими аккумуляторами.
А вот вопрос, я думаю, что может быть не только у меня он возник. Есть одна гонка в год, Лиман-24, а остальное время что?
А остальное — это этапы чемпионата мира и чемпионата Европы, да, то есть это то же самое, что Гран-при Монако. О, все знают, о, Гран-при Монако, нужно ехать. Благо, на теперь появился Сочи Формула-1. В Формуле-1 есть огромное количество этапов чемпионата, так же, как и у нас в европейской серии чемпионат мира на прототипах, да, то есть это, по сути, у тебя есть футбол, у тебя есть хоккей, у тебя есть Олимпийские игры, да, то есть это разные дисциплины, и в зависимости от точки планеты одна более популярна, другая менее популярна. Если ты поедешь, к примеру, во Францию или в Англию, Лиман-24, вау. Ну, а когда мы находимся в России, то мы больше знаем про Формулу-1. Также, если ты возьмешь автопроизводителей, да, то Mercedes-Benz — это Формула-1. Если ты возьмешь, например, Porsche — это Лиман. А если ты возьмешь Феррари, ну, и там, и там. Да? То есть в зависимости от бренда, в зависимости от страны, в зависимости от интересов, да, ты выбираешь свой спорт.
А расскажи, как пилоты отдыхают, пока ждут свою очередь?
Ну, ты реально стараешься поспать. А у меня между отрезками получается, 2 часа поспать 100%. Так как у тебя 3 человека, соответственно, ты отстрелял где-то 2-3 часа, потом прыгнул твой напарник, а потом еще один напарник, и ты где-то за час до того, как финиширует твой второй напарник, должен быть готов. То есть у тебя есть 2-3 часа поспать.
А как команда формируется? Есть в ней деление? Есть пилоты, не знаю, Silver, Platinum?
Ну, это в классе LMP2 они сделали эту историю, на самом деле. Это плюсы и минусы как раз Международной Федерации Автоспорта. То есть они думают, что некоторые вещи они делают очень круто, а в реальности они... Да, то есть это опять обход регламента называется так. Да? То есть, по сути, серебряный пилот должен быть самый медленный, но в большинстве случаев это не так. С точки зрения карьеры он менее титулованный, назовем это так. Да? То есть у тебя есть платина, золото, серебро, и у нас по регламенту должно быть серебро. И в большинстве случаев это типа неопытный пилот, он должен быть более медленный, чтобы типа интересная борьба была. Назовем это так. Но по факту нерабочая история, и все борются с точки зрения того, чтобы собрать экипаж максимально конкурентоспособный.
А вот еще интересно, легко ли пилоту пересаживаться из болида в болид? Вот был в Формуле-1, потом перешел в Лиман. Или наоборот, это сложно?
Смотря кому, в большинстве случаев легко. Ты должен быстро адаптироваться. Когда ты находишься на топовом уровне, ты очень быстро адаптируешься. Потому что в любом случае это машина, у тебя есть 4 колеса и руль. У тебя есть закон физики, и поэтому если ты быстро там, ты быстро везде. Все то же самое, да, то есть, по сути, те же трассы, те же повороты, просто один автомобиль более тяжелый, другой более легкий, более медленный или наоборот, да, то есть это просто немножко другое управление.
Расскажи, пожалуйста, это вопрос от рыбака рыбаку. Какая самая большая рыба, которую ты поймал? Какая самая высокая скорость, до которой ты разгонялся?
Слушай, в Лимане это каждый круг 30-40 км в час.
Ну и как ощущения?
Да медленно, потом, когда второй круг уже едешь, уже медленно кажется, что мощности не хватает.
Роман, спасибо большое тебе за разговор, а нашим слушателям я напоминаю, что вы можете слушать подкаст «Двигатели прогресса» во всех подкаст-плеерах, мы выходим каждые 2 недели. Если вам понравился выпуск, оставьте отзыв и оценку в Apple подкастах, это поможет другим слушателям найти нас быстрее.